Радио «Вера» представляет.
Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства, и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания. Он чувствовал и то, и другое. Он бы даже хотел помочь, но только чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать. Словом, отцовское наставление «береги и копи копейку» пошло впрок. Но в нем не было привязанности, собственно, к деньгам для денег. Им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им. Ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками, экипажи, дом отлично устроенный, вкусные обеды. Вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы, наконец, потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе, и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок». И все, что не отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть, так сильно было у него желание скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция. Местечко досталось ему ничтожное, жалование 30 или 40 рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, все победить и преодолеть. И точно самоотвержение, терпение и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он по грязну весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас с сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятные выражения и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица, точно дурно выпеченный хлеб. Щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу вынесло пузырем, которое в прибавку к тому еще и треснуло. Словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить. Приносили частые жертвы вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть еще много остатков язычества. Приходили даже подчас в присутствие, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо, и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога. Он попал под начальство уже престарелому повыдчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости, вечно тот же неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома, Хоть бы раз показал он в чем-нибудь участие, хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы, хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту, но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно, ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось всем отсутствии всего. Черство, мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство в суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, «черт приходил по ночам молотить горох». Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение. Но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах, рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку, сдувал и сметал со стола его песок и табак, завел новую тряпку для его чернильницы, отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия. Чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены. Но все это осталось решительно без всякого замечания, так как будто ничего этого не было и делано. Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь с лицом тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз, насупротив ее, чисто одетый, накрахмаливший сильно манишку, и дело возымело успех. Пошатнулся суровый повычек и зазвал его на чай. И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку, и сахар, с дочерью обращался как с невестой, повыдчика звал папенькой, целовал его в руку, все положили в палате, что в конце февраля перед Великим постом будет свадьба. Суровый повычек стал даже хлопотать за него у начальства, и через несколько времени Чичиков сам сел повычиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связи его со старым повычиком, потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повыдчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый повыдчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!» Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным, все оказалось в нем, что нужно для этого мира, и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют «хлебное местечко», и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток. Преследований он не испугался и обратил их в тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как. Как только приходил проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражаются у нас на Руси, «Нет, нет», — говорил он с улыбкой, удерживая его руки. «Вы думаете, что я? Нет, нет, это наш долг, наша обязанность. Без всяких возмездий мы должны сделать. С этой стороны уж будьте покойны. Завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру. Вам и заботиться не нужно самим. Все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот, наконец, человек, каких нужно побольше. Это просто драгоценный алмаз». Но ждет проситель день, другой, не приносят дело на дом, на третий тоже. Он в канцелярию, дело и не начиналось. Он к драгоценному алмазу. «Ах, извините», — говорил Чичиков, очень учтиво, схвативший его за обе руки, «у нас было столько дел, но завтра же все будет сделано, завтра непременно, право, мне даже совестно». И все это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дело на дом. Проситель берется за ум, да полно, нет ли чего. Выведывает, говорят, нужно дать писарям. «Почему же не дать? Я готов четвертак другой». «Нет, не четвертак, а по беленькой». «По беленькой писарям!» — вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь?» — отвечают ему. «Оно так и выйдет. Писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдет к начальству». Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит, на чем свет стоит новый порядок вещей. Преследование взяток и вежливые, облагороженные обращения чиновников. Прежде было, знаешь, по крайней мере, что делать. Принес правителю дел красную, да и дело в шляпе. А теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься, черт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство. Проситель, конечно, прав, но зато теперь нет взяточников. Все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только до писаря мошенники. Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. 6 лет возилась около здания, но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества. Он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки, Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою. Уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом. Уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном. Уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости кожи. Уже... Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник. Человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности, дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов. Все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно, Бог ведает. Иногда даже просто не бывает на это причин, и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как все же он был человек военный, стало быть, не знал всех тонкостей гражданских проделок, то через несколько времени, посредством правдивой наружности и умения подделаться во всему, втерлись к нему в милость другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках еще больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими, даже был доволен, что выбрал, наконец, людей как следует, и хвастался, не в шутку, тонким умением различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под начальством его, сделалось страшными гонителями неправды. Везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по несколько тысяч капиталу. В это время обратились на путь истинный многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу. Но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался и как ни стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управление генеральским носом. Но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос, впрочем, без его ведома, но зато уже, если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была все равно, что железный гвоздь. Ничем нельзя было ее оттуда вытеребить. Все, что мог сделать умный секретарь, было уничтожение запачканного послужного списка, и на то уже... Он подвинул начальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него не было. «Ну что ж», — сказал Чичиков, — «зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай, плачем горю не пособить, нужно дело делать». И вот решился он сызнова начать карьеру, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как непривольно и нехорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Все как-то не клеилось. 2-3 должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева, и все бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дни переменял на себе белье, а летом, во время жаров, даже и всякий день. Всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки, и потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличием в поступках. Как ни крепился он духом, однако ж похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном, о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями. Но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая! Какой же я стал гадкой!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все герой наш, переносил сильно, терпеливо, переносил и перешел, наконец, в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться! И граница близко, и просвещенные люди, и какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну кожи и свежесть щекам. Как оно называлось, Бог ведает, но по его предположениям непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии. И он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни и добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенную. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все, даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать? Или не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами. Или позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели. И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадинах, ушах и не весть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновником. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжении нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкую сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал. «Ну-ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведения начальства. Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов, обдуманно правильным образом. На миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведения о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в 20 лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой. Стало быть, немного получил бы. Но теперь совсем другое дело. Он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то, что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно. Читатель без сомнения слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабантских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. Не участвуя он сам в этом предприятии, никаким жидам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После 3 или 4 бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по 400 тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за 500, потому что был побойчее. Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников. Чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника Поповичем. А тот, хотя действительно был Попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как. «Нет, врешь, я статский советник, а не Попович, а вот ты так Попович». И потом еще прибавил ему в пику для большей досады. «Да вот, мол, что?» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданные названия, и хотя выражение «вот, мол, что» могло быть сильно, но, недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников, что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в темном переулке поизбить нашего героя. Но что оба чиновника были в дураках, и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело в самом деле, Бог их ведает. Пусть лучше читатель-охотник досочинит сам. Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрешилось вдруг как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник по русскому обычаю с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как нечутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребив все тонкие извороты ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей, где подействовал приятностью оборотов, где трогательной речью, где покурил лестью, ни в коем случае не портящую дело, где всунул деньжонку, словом, обработал дело, по крайней мере, так, что оставлен был не с таким бесчестием, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц ничего не осталось ему. На все это нашлись другие охотники. Удержалось у него тысячонок десяток, запрятанных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечную добротою, оставили ему 5 или 6 кусков мыла для сбережения свежести щек. Вот и все.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.